Добрый вечер. Сегодня мы хотели бы поговорить, как обычно, про недельную главу и попытаться посмотреть на нее с немножко другого ракурса. Глава Микец, это очень интересное название. И, как мы говорили как-то, глава Микец очень часто в большинстве случаев выпадает на Хануку. Да, и есть определенная связь между этим праздником и Ханукой. И мы попытаемся на это посмотреть в несколько другом ракурсе. Мы говорили, по-моему, в прошлом году, что у фараона очень интересный сон. Да? Сон настолько интересный, что Тора, которая, как мы уже говорили, иногда очень скупа на детали, например, законы Шаббата мы учим из различных намеков, то есть они нам даны в устной Торе, но в Торе они в письменной даны как намеки, как горы, висящие на волоске. А сон фараона повторяется 3 раза. Да? Первый раз, когда фараон его видит. Второй раз, когда фараон рассказывает это Иосифу. И 3-й раз, когда Иосиф объясняет это фараону. Да? То есть, видимо, это очень-очень важный сон, если Тора повторяет его 3 раза. И если его просто так почитать, то он выглядит каким-то таким, какой такой историей, там какие-то коровы, колосья, тощие, толстые, одни поглощают других. Не очень понятно, почему советники фараона не смогли его разгадать, что ж такого сложного. Понятно, что тощие коровы и худые колосья бывают в голод, да, а наоборот в сытное время, что ж было такого сложного. А в прошлые циклы обсуждения этой главы мы концентрировались на 2 моментах. Я коротко повторю, если в случае, если кто-то не был в прошлом году, мы сказали несколько интересных моментов. Во-первых, Еор, очень интересная вещь. Мы это был объект поклонения Нила, и объект поклонения Египта, то, чему они поклонялись. И фараон стоит над этим, да, умед аля еур, мы переводим у реки, но написано над рекой, то есть он ставит себя даже выше этого, выше того, чему поклонялся весь Египет. И мы сказали, какая связь с Ханукой. На первом уровне связь с Ханукой в том, что почему Тифаэм рухо забилось сердце фараона, что его так испугало, что он коров испугался. Фараон был очень непростым человеком. И очень много знал, и был царем самой сверхдержавы своего времени, что он испугался коров и колосьев, что он так вдруг забился его дух, что случилось. И мы сказали, что одно из объяснений это в том, что весь Египет строился на концепции силы, да, так как фараон был самым сильным. И, как сейчас говорят в России, всех крышевал, всех был самым сильным, самым влиятельным человеком в Египте, у него была неограниченная власть, то, соответственно, он считал себя нечто вроде божеством, потому что он мог решать, кто умрет, кто будет жить. У него была неограниченная власть. И сила всегда побеждала. То, что не решалось силой, решалось большой силой. На этом строился Египет. И тут он, что он видит? Что маленькие и слабые поглощают больших и сильных. Да? И это то, что так его испугалось. Да? Тощие коровы поглощают больших и сильных, и, соответственно, колосьями та же история. Это прямая связь с Ханукой, где слабые и малочисленные побеждают сильных и многочисленных. Это та же идея. Но мы сейчас, и мы об этом говорили в прошлом году, но сейчас мы попробуем посмотреть на детали этого сна. Да? И начнем со слова «паро», да, если мы будем читать это слово наоборот, что имеет значение иногда для того, чтобы понимать глубину слов в иврите, то мы получим слово «орев». Да? «Орев», как вам подтвердит Давид Эйнаф, на иврите означает «затылок». То есть «паро» – он повернул затылок к Всевышнему, он отвернулся от Всевышнего. Да? То есть он знал о том, он довольно много знал о духовных явлениях в этом мире, но он подвернул к Всевышнему затылок. А Еор состоит из тех же букв, что Рыия, как бы видение Всевышнего. То есть на самом деле источником благословения в Египте был Всевышний, как и источником всего остального. Но египтяне перевернули эту концепцию и сделали из этого Еор, сделали из этого идолопоклонство. И они поклонялись не источнику благословения в этом мире, а его проявлением. И поэтому они поклонялись Нилу. И если мы понимаем это, то мы увидим очень много очень интересных вещей. Да? Вейне шева парот. Почему семь? Семь коров и семь колосьев. Потому что семь отображает цель какого-то процесса. Например, цель творения мира был шаббат. Да? Шаббат – это седьмой день. Да? Седьмой год, соответственно. Да? То есть в материальном мире 7 это отображает цель какого-то процесса, цель творения. Да? И вот выходят 7 коров, и что про них сказано? Ефот маре увриот басар. Да? Очень странное выражение. Ефот маре мы можем понять. Они хорошо выглядели. Да? Ефот дословно красивые. Да, и бриот басар, очень странное выражение. Бриот в современном иврите означает здоровые. Но бриот басар очень необычное выражение. И если мы почитаем про других коров, которые выходят за ними, то мы увидим «Вейне шева парота хирот», других пород, «Улота хараэм мина еор». Опять же, они все выходят из еора, да? Из той силы, которая поддерживает мир. Как мы понимаем, это, так сказать, аллегорически, это система управления миром Всевышнего. А для египтян они видят это наоборот, поэтому они выходят из Нила, из того, что дает им пропитание. И что про них сказано? Раот мар эвы дакот басар. Да? Про них сказано, во-первых, не упоминается слово бриот, да? Сказано раот мар эвы дакот басар. Дакот басар очень странное выражение. Да? Дакот басар. Дословно, у них тонкая плоть, да, истонченная плоть. То есть она есть, но она истонченная плоть. Значит, в прямом смысле это то, что истолковывает Юсеф, что будут годы сытости, а за ними будут годы голода. Но на более высоком уровне, на более глубоком уровне Равесес отмечает, что на основании нашей мистической традиции это отображает очень интересный принцип. Бриот связано в нашей традиции с миром, который называется Брия. Да? То есть есть некоторые определенные духовные миры. И бриот это связано с миром Брия. И сила, которая находится в мире Брия, они определяются как Яфот. Они отображают красоту творения, да, гармоничность творения. Когда свет Всевышнего опускается и идет ниже, в нижние миры, которые называются Яцера, все это какие-то условные понятия, в которых мы не можем входить, и я не могу сказать, что я в этом специализируюсь, но просто чтобы дать вам понятие о более глубоком понимании Торы, когда этот свет проходит ниже, то появляются силы зла. Автономные, как бы в кавычках, силы зла, которые все равно управляются Всевышним. И поэтому эти коровы, эти силы, которые... Корова – это, опять же, символ того, что приносит нам благоденствие. Когда они выходят из мира Яцера, да, то они уже не Бриот и не Яфот, да, не гармоничны. Да, появляются силы зла. Но что, какие они? Дакот Басар. Дакот – это значит, что у них есть Басар, чтобы это не обозначало, но они Дакот, он истонченный. И это, как говорят комментаторы, для того, чтобы обеспечить нам свободу выбора, совершенно необходимо, чтобы у нас была возможность выбирать плохие вещи. Поэтому необходимо, чтобы было зло. Да? Поэтому свет, влияние Всевышнего уменьшается, когда оно приходит в наш мир. Это как оно проходит, как свет, который проходит через фильтр. И поэтому эти коровы, которые ассоциируются с миром Яцера, они написаны как Дакот, Дакот Басар. Да? То есть он есть, как свет, который прошел через фильтр. Да? Теперь я вам сразу скажу, что фараон... Когда он пересказывает этот сон Иосифу, он не хочет это видеть, его это пугает по ряду причин. Одна из причин, как раз, что его пугает, что даже в этом нижнем мире, где есть силы зла, что все равно есть определенный божественный свет, есть определенный потенциал исправления в этом мире, который выражается словом «дакот басар». Да? То есть он есть этот свет, но он уменьшенный. И поэтому что фараон говорит Иосифу, помните, когда он пересказывает Иосифу, он это изменяет. Он говорит «ракот басар», дословно истонченной плоти, но «ракот» означает «рейкот», пустые. И он говорит «ветухальна апарота ракот веараот этшева апарота решенот веабриот». Он говорит, что вот эти силы, которые исходили из внешнего мира, он называет их ракот, как рейкот. В них вообще не было света. То есть фараон верит в абсолютное зло. Это такой, так сказать, очень тонкий момент. Но Иосиф не поддается на этот трюк, потому что Иосиф, опять же, находится на очень высоком духовном уровне, и он... понимает то, что ему говорит фараон, даже без того, даже при том, что фараон искажает то, что он видит, то, что он ему рассказывает. Теперь очень интересно, если мы посмотрим дальше, зачем? Ну хорошо, мы поняли про коров, мы умные, нам, допустим, нам достаточно, зачем колосья, да? Зачем колосья? Зачем второй сон? Колосья отличаются от коров тем, что колосья растут на одном стебле, да? Бекане эхад, да? И за ними вырастают 7 колосьев тонких, сейчас, минуточку, 7 колосьев крепких и полных, и всходят на одном стебле. Это ключевое слово здесь, бекане эхад, на одном стебле. Что это символизирует? Если мы видим коров как независимые явления, независимые силы, которые несут нам благоденствие или несут нам испытания, да, и мы не видим, как они связаны между собой, то когда мы видим колосья, опять же, с теми же характеристиками, Всевышний хочет показать фараону, что то, что он видит как независимые силы, не связанные между собой, на самом деле у лотбы канеехад, они все связаны с единым стеблем, они полностью контролируются Всевышним, да? Это все идет от Всевышнего, да? И фараон, опять же, будучи человеком тоже очень, как здесь говорят, sophisticated, очень непростым и много понимающим в духовном мире, это чувствует, и это его тоже страшно пугает, да? Почему? Потому что если это правда, то вся его идеология, все, на чем держится Египет, неправда. Да? Все, так сказать, выдумки, ложь. И Ло Шекер Эйнлораглайм, ложь не может себя долго поддерживать, и это не может продолжаться бесконечно. И поэтому на самом деле Микец, что переводится по прошествии 2 лет, но кец это конец, да, на иврите. Помните, мы будем петь в Хануке «Кец Бавель Зрубавель». Когда пришел Зрубавель, это было концом Вавилона, да? То есть не просто евреи вернулись из Вавилона, но сам факт начала возвращения евреев было концом Вавилона, концом государственности, концом идеологии Вавилона, было концом Вавилона. И то же самое восхождение Иосифа – это начало конца Египта. Потому что то, что отображает собой Иосиф, показывает, что Йосеф показывает, что то, на чем держится Египет, это ложь. Это Эйн Лураглайм, это не может поддерживать себя. И с чего все начинается, кстати, что фараон, который говорил, что он как бы божество, и он сотворил Лия и Ор, да? Он говорит, это мой Нил, я его сотворил. Мы говорили, что такое Еор, да, он считает себя божеством. Он не может понять, что происходит. Да, и почему он не может понять, что происходит? Потому что его мудрецы, которые, многие из них обладали очень впечатляющими знаниями в астрономии, в математике, в то, что сейчас называют магией, что бы это ни было в то время. До сих пор ученые не могут рассказать некоторые вещи, которые мы видим в египетских пирамидах. Они не были простыми людьми, но они не могут понять этот, как здесь говорят, месседж, это послание Всевышнего, потому что они не могут связать это к одной первопричине. Для них это невозможно, для них это идеологическое самоубийство. Да? Египет держится на идолопоклонстве и силе. Поэтому его советники не могут понять, не могут это понять у Лотбе Канеихад. И есть, кстати, мнение, что фараон видел не только сны, но он видел разгадку снов. Ему было сказано их разгадка, но когда он проснулся, он забыл ее специально. Да, так было сделано. И поэтому, когда Йосеф ему начал это объяснять, то он моментально, как вы знаете, когда вы что-то забыли, вам напомнили, вы понимаете, что это да, вот это правильно. Да? Вот это то, что произошло с фараоном. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит с Иосифом. Иосиф в нашей традиции называется цадик, да, праведник. И посмотрите, какая у него сложная судьба, мы об этом говорили. Братья продают его в рабстве, он сидит в темнице ни за что, да? И, кстати, он сидит в темнице, и мы это тоже упоминали, я только кратко это упомяну, по-моему, как-то это обсуждали в одном из циклов. Потому что, помните, Яков, когда братья принесли его одежду, Яков сказал, что его зверь, да, хаяраа, что его дикий зверь разорвал. На него набросился дикий зверь. И Раши говорит, что Яков был пророком, и он не мог ошибиться, и что этот дикий зверь, который набросится на Йосефа, это жена Потифара. Да? Кроме того, что он пережил в темнице, он пережил эту историю с женой Потифара. И это очень интересно, потому что в другом месте Раши говорит, что и жена Потифара, и Тамар хотели сделать то, что они сделали ради Лишем Шамая, да, ради небес. Да? Почему же, как же это можно понять? Да? Почему они хотели это сделать ради небес? Потому что Тамар знала, у нее была традиция, что от Иуды произойдет Машиах, и она хотела, чтобы ее дети, из ее потомства произошел Машиах, это был единственный способ так сделать. А жена Потифара, как говорит Раши, с помощью астрологии знала, что от Йосефа то, что в нашей традиции называется Машех бен Юсеф, избавитель сын Иосифа. Что бы это ни значило, сейчас это очень интересная концепция. И она хотела, чтобы через нее это произошло. Но почему же тогда Раша описывает ее как дикое животное? Потому что в какой-то момент ее высокие устремления превратились в очень низкие действия. Да? То есть она не могла, так как здесь говорят, set boundaries, установить границы. Да? То есть с какого-то момента, как только она подумала, что Юсеф будет о ней рассказывать, сплетни, она начала о нем рассказывать, его, на него клеветать. Она позвала слуг, она сделала его, опозорила, она сделала так, чтобы его посадили в темницу. В противоположность Тамар, которая, как говорят мудрецы, готова была, чтобы лучше готова была сгореть в огне, но не опозорить Иуду. То есть у нее были очень четкие границы, и поэтому Тамар осталась праведницей, из ее потомков таки да, придет Машиах бен Давид, придет Машиах, жена Потифара описывается как дикое животное. Как говорит Раши, она ошиблась не через нее, а через ее дочь. Да? То есть Юсеф женится на ее дочери. Да? И таким образом, действительно, через нее, как это ни парадоксально, придет Машех бен Юсеф. И, кстати, мы говорили, что это очень тоже, когда мы говорили про Ефраима и Менаше, тоже, видимо, была очень непростая ситуация, когда Юсеф женится на ее дочери, и как они, так сказать, у них family reunion, когда у них там, я не знаю, когда они там встречались всей семьей, я думаю, что это была очень непростая ситуация. Но, тем не менее, Юсеф мог с ней справляться. Теперь вернемся к Иосифу. Да, вернемся к Иосифу. Почему же Иосиф должен был все это пережить? Да? Ну, во-первых, как мы сказали, мы не можем до конца понять замысла Всевышнего. Да? И в этом была праведность Иосифа. Да? И мы тоже уже упоминали, что некоторые вещи, которые сказаны про Иосифа, мы должны с большой осторожностью применять к нам. Например, Раша говорит, что из-за того, что Иосиф понадеялся на вельмож фараона, когда он их попросил, чтобы они замолвили за него слово, из-за этого он еще 2 года сидел в тюрьме. Раф Франк говорит, что это совершенно правильно, это так произошло с Иосифом, но Иосиф был на уровне пророка, он был на совершенно другом духовном уровне. Для нас с вами мы не на таком уровне. Да, никто, даже сейчас нет пророков вообще нигде. И мы не можем представить даже уровень Иосифа. Поэтому для нас есть некая другая планка. Мы должны полагаться на Всевышнего, но мы, да, должны делать все, что мы можем сделать сами. Как мы не раз говорили, чтобы ни у кого-то не было такого впечатления, что из-за истории Иосифа нужно сидеть тихо в углу, пить чай, надеяться на Всевышнего и ничего не делать. Это из этого не следует. Но тем не менее для Иосифа это было, да, да, испытания. Почему же он должен пройти через все эти испытания? Потому что, опять же, концентрируясь на теме снов, посмотрите, какая разница между тем, как Иосиф преподносит Якову и своим братьям, и сынам Леи, и детям-служанкам свой первый сон. Он говорит, смотрите, у меня был сон, я видел сон. Он говорит это немножко заносчиво, как говорят наши комментаторы. Когда он это говорит, он не говорит, то, как помните, когда он говорит с фараоном, я ничто, это все происходит от Всевышнего, да, для него разгадка снов. Да. Он еще говорит, он вообще не упоминается в этом Всевышнего. Да. Он говорит, я видел сон, вот такой сон. Да. То есть все эти годы тюрьмы и испытаний меняют Иосифа, да? Мы можем обсуждать, в какой степени он был виноват, но очевидно, что у него могли быть очень хорошие намерения, но в той форме, в которой он рассказывал об отцу, о братьях, это было неправильно. Да, то, что называется дибара-а. Да, он говорил плохие вещи о братьях. Да? И очевидно, это он, возможно, что он говорил это в достаточно заносчивой форме. Он был очень мал, он был любимым сыном в семье, все это так. Но тем не менее, опять же, мы говорим о духовном уровне людей, который нам сложно понять. И поэтому как мы знаем, что чем выше духовный уровень человека, чем больше с него спрос. Поэтому для Иосифа это было неприемлемо. Поэтому что происходит с Иосифом? Да, он считал себя, так сказать, любимым сыном в семье, и он остается без семьи один. Он называл детей служанок рабами, и его продают в рабство. Да? Он рассказывал о них нехорошие вещи, и жена Потифара о нем рассказывает нехорошие вещи. Да? И он говорит, что ему будут кланяться, да, его братья, то есть он видит себя над другими. И в результате он остается в тюрьме, на самом дне общества, да, как бы в бессрочном заключении. Ему не только не кланяются, но даже люди, которые ему помогают, не отказываются ему помочь. Да? Да? И что происходит с Иосифом, в чем его праведность? Что он не только не отчаивается, но он воспринимает это все как испытание, которое позволяет ему подняться. Поэтому уже когда он видит, когда он сидит в тюрьме, он видит, что другие узники чем-то опечалены больше обычного, да, когда он видит, что они чем-то озадачены, то он спрашивает, да, ему интересны другие люди, он спрашивает у них, что вас беспокоит, да, он спрашивает, и они ему рассказывают, что они видели сон, он меняется, и когда он приходит к фараону, когда он разгадывает сон, он уже говорит совсем по-другому, он говорит, все от Всевышнего, да, сны от Всевышнего, разгадка снов от Всевышнего. И это потрясает фараона, да, потому что он говорит, где я найду еще такого человека в Египте, потому что весь Египет строился на идолопоклонстве. Это прямая противоположность тому, что олицетворял собой Египет, да. И очень интересно, что в нескольких авторот, может быть, до главы Микец, и может быть, есть разные традиции, но, по крайней мере, в нескольких авторот до этой главы мы читаем отрывки из пророка Ошея, да, который и из пророка Амоса, да, который говорит о Северном царстве. Помните, что после смерти царя Соломона еврейское царство разделилось на южное, на Иуду и на северное Израиль, да? И в Северном царстве было 10 колен, которые больше погрязли в идолопоклонстве, чем южное царство, поэтому они исчезли первыми. И главным доминирующим коленом в Северном царстве был Эфраим. Помните это? И про Эфраима Ошея говорит очень интересную вещь. Минуточку. Про Эфраима. Он говорит так. Веами тлуим ли мишувати. Веэль али краугу яхад ло ерумем. Тлуим дословно зависли. Знаете, как компьютер зависает. Он говорит, что мой народ как бы завис в возвращении ко мне, говорит Всевышний. А почему он завис? В чем проблема с Эфраимом? Эфраим, это, кстати, потомки Иосифа, да? Они стоят во главе этих 10 колен, которые отделяются от Иуды и от Беньямина. И первый лидер этих 10 колен, Яровам бен Нават, как говорит Гмара, был мудрецом Торы. Но с ним произошла очень интересная метаморфоза. Да? Как только он пришел к власти, он не захотел ее терять. Да? И он понял, что если он даст евреям ходить обратно в Иерусалим, да, где был храм, то этим он подорвет свой статус царя. Почему? Потому что раз в 7 лет, помните, есть мицва Агель, все евреи должны приходить в Иерусалим, и царь должен читать Тору, да, и все должны стоять, да, в присутствии царя. И какой царь может читать Тору? Понятно, что царь Южного царства. А он, Яровам бен Нават, будет стоять как обычный человек. Он не мог это перенести. И поэтому он запретил своим подданным ходить в Иерусалим в храм. Помните, что 3 раза в год нужно ходить в храм. И постепенно, хотя вначале это было политическое решение, одно за другим, как бы цепная реакция, например, если людям нельзя ходить в Иерусалим, значит, им нужно организовать какой-то храм где-то еще, да, в Бейт-Эле они сделали храм, где, если есть храм, значит, там должна быть какая-то служба идти, да, и поэтому они установили там тельцов. Вначале не как символ идолопоклонства, как некую эмблему, но постепенно одно за другим Эфраим скатывается к идолопоклонству, да. И, кстати, Ушея приводит диалог свой с Эфраимом, да, он ему говорит, что же происходит, да, почему вы так отходите от Всевышнего, и что ему говорит Эфраим: «Ахашор ашарти, а что ты ко мне пристал, у меня все хорошо, бизнес идет хорошо, да, мы живем хорошо, что ты пристал к нам, все хорошо у нас, да». Много денег в банке, да, оставь нас в покое, да, мы тебя не просили, не учите нас жить, да, как говорил Остап Бендер, не учите нас жить, лучше помогите материально, да, он что-то пристал к нами со всеми этими идеями, да, и как там дальше сказано, что у нас есть связи с Ашуром, да, это были 2 империи, Ассирия и Египет, и Ефраим ему говорит, что ты нам пристал, у нас все хорошо, и у нас есть союз с Ассирией, да, это самая, так сказать, сверхдержава. А Египту, который ее соперник, мы масло посылаем. Почему мы посылаем ему масло? Чтобы его, так сказать, подмазать, как взятку. Да, то есть у нас есть связи и там, и там. Да, то есть у нас и связи есть, и деньги есть. И все у нас хорошо. Да, земля есть, и скот есть. Все хорошо, все путем. Что-то к нам пристал. Да, и в этом была проблема Эфраима. Эфраим зависает. Да, Тлуим Лемешувати. И пророк Амос, который жил до пророка Ушеи, мы, по-моему, читали это в предыдущей главе, пророк Амос, говорит следующую вещь, которая в иврите стала поговоркой, но она несет очень сильную идею для всех нас. Пророк Амос жил за 200 лет до разрушения Северного царства. Да? И, как говорит Рафесос, в это время в Северном царстве, опять же, еще было еще лучше, чем при Ушее. Был самый пик расцвета Северного царства. Все было хорошо. Не было ни экономических проблем, ни военных проблем, по большому счету. Северное царство процветало. Но задача пророка, люди думают, что пророк это предсказатель, да, что он знает, он там делает какой-то там фокус-покус, какой-то там что-то такое делает необычное, он знает, что случится завтра. Да, и, кстати, сейчас нет пророков, да, и про всех предсказателей, которые есть сейчас, я вам только скажу, я совершенно согласен, кто-то хорошо сказал, что еще ни один из них не выиграл лотерейный билет, да. Хотя они говорят, что они могут знать будущее. Вот. Поэтому по большей части это просто шарлатанство. Но в то время были люди, которые могли что-то предсказать. Но пророки, это были совсем, у них была совсем другая миссия. Да? Пророк, Нави, происходит от двух слов. От слова Нив, что означает губы, говорить. Да? И от слова Леави, приносить. Да? Он не предсказывает, он приносит вниз те духовные корни того, что может произойти в будущем. Это задача пророка. Несмотря на то, что сейчас в Северном Царстве все хорошо, и какие-то обычные, так сказать, комментаторы экономические предсказывают, что все будет хорошо, пророк Амос говорит следующую вещь. «Ко амар Ашем аль шлуша пише Исраэль, и он говорит, за три преступления Израиля и за четвертое не отвращу я гнев от него. Но почему сказано за три и за четыре? И Радак, комментатор Танаха, говорит потрясающую вещь. Почему сказано за три и за четыре? Что за три я отвращу гнев. Я могу простить три прегрешения. Какие три прегрешения? Самые тяжелые прегрешения, которые есть в еврейской традиции, это убийство, разврат и идолопоклонство, которое еврей не должен нарушать, даже если ему полагается смертная казнь. Это я бы простил, сказал Всевышний. Но за четыре, а вот есть еще четыре, которые я не могу простить. Да? Что мы бы никогда такого даже как бы сами не придумали. Это говорит пророк Амос. А вот четыре есть хуже. У нас не будет времени всех разбирать, но мы скажем, мы посмотрим на два из них. Первое. Аль-михрам бе кесев цадик, вэйвийон бе авур наалаем. За то, что дословно продают за деньги праведника, а нищего, очень бедного, за пару башмаков. Да? И это прямо, конечно, связано с Иосифом, поэтому мы читаем эту автору, когда мы читаем о продаже Иосифа, и связь прямая, как вы помните, мы это тоже как-то упоминали в одном из циклов обсуждения, что братья Иосифа были праведниками, да, и почему они его продали, потому что они считают, что он их преследовал, есть такое понятие в Алахе Родеф, да, преследователь, если кто-то, так сказать, не дай бог, бежит за вами с топором, вы можете без всякого суда развернуться и пристрелить его на месте. Да? Потому что хаеха кудмим, если абали аргиха, ашкем ли арго, если кто-то идет, вы знаете, что он, так сказать, out to get you, он хочет вас убить, вы имеете право на самозащиту. Есть такой принцип в еврейском законе. И поэтому братья считали, что это то, что происходит с Иосифом. Мы не будем сейчас это обсуждать, у них были высокие рассуждения на этот счет, и они даже сделали религиозный суд, и не просто так его, а приговорили его, и все там было на высоком идейно-художественном уровне. Но что Тора про это говорит? Почему они это сделали? Потому что они выясны у воекану, они его ненавидели и завидовали его. Это такой парадокс. Что даже если люди знают много Торы, и даже если они праведны, если у них есть эта проблема, что они кого-то ненавидят и завидуют ему, это может привести к очень тяжелым последствиям, причем они могут это все рационализировать через Тору. И в этом, так сказать, второй смысл, что значит «михрам бат кесов цадик». И поэтому это хуже, чем эти три страшных преступления. Это может происходить на очень разных уровнях. Да? И сенат хейнам, беспричинная ненависть, это одна из манифестаций этой проблемы. И поэтому мы до сих пор еще здесь, в Америке, а не в Иерусалиме. Потому что мы не полностью это искоренили. И второе то, что он говорит, «Ваашуафим аля фарарец берош далим, ведерех анавим яту». И что они еще делали? Они дословно посыпали прах на головы бедняков. Можно по-разному это переводить. Здесь переводятся как «жаждут они праха земного за головы бедняков». Но есть другой перевод, что они, так сказать, посыпают прах на головы бедняков и кротких сбивают с пути. Что они делали? Они снисходительно, презрительно относились к бедным. Бедным и в материальном, и в духовном плане. Да? То есть они считали себя элитой, кто-то считал себя элитой, а всех остальных вторым слоем, вторым сортом низшей кастой. И, к сожалению, это иногда еще встречается в еврействе до сих пор, что кто-то считает, что вот я там, я вот такой, а все остальные, я весь белым, а вот все остальные, они, так сказать, вот это второй сорт, третий сорт, а вот я там по разным причинам, там, или там у меня... Или по знаниям, или по деньгам, или потому что там у меня все раввины в шестом поколении, по разным причинам, какая бы ни была причина. Если человек так считает, что вот я так, а все остальные другой сорт, он посыпает как бы прах на головы бедных. И это вторая причина, которую приводит Амос. И третья, связанная со второй, это то, что сбивают кротких с пути. Что не только... Сами люди себя так ведут, но они, так сказать, наивных, кротких людей, они сбивают с пути. Да? Они, как дальше здесь сказано, сознательно, по разным причинам, сознательно не дают другим людям духовно расти. Или даже приводят их к тому, что они делают плохие вещи. И вот это, как говорит Всевышний, я не могу простить, да, и работа Иосифа была в том, чтобы объединить братьев и искоренить эту беспричинную ненависть, убрать эти... проблемы, уничтожить эти проблемы, объединить их и сделать из них еврейский народ. И поэтому он проделывает с братьями то, что он проделывает, что кажется на самом деле очень, так сказать, странным, да, зачем он им, да, сразу он не объявляет, кто он, да, он там обвиняет их в том, что они, обвиняет их в шпионаже, берет у них кубок, подкидывает, и все, что он делает. Зачем он это делает? Он хочет убедиться, что братья преодолели эти проблемы, и что они действительно могут объединиться и создать единый еврейский народ. И в той или иной форме эти проблемы до сих пор есть. И наша задача... избавиться от них в самих себе, в нашей семье, в нашей общине, насколько мы это можем сделать. И как мы это можем сделать? Немножко света, как говорит наша традиция, отталкивает очень большое количество тьмы, да? И поэтому в Хануку, который праздник, это праздник света, это праздник победы наших идей над идеями фараона, по большому счету, в той или иной форме, учит нас, что правильный путь борьбы с этим не жаловаться и не укорять кого-то, особенно в наше время, когда люди очень плохо относятся к критике часто. То есть, если вы знаете точно, что человек вас послушает, очень мягко ему можно что-то сказать, но, как правило, нет. Наша задача в том, чтобы увеличивать свет, да, увеличивать знание Торы, да, увеличивать добро, да, и через это мы можем с помощью Всевышнего исправить эти проблемы. И тогда еврейский народ объединится, как объединились братья Иосифа. И тогда закончится галут, и наш мир наполнится светом. Спасибо.